Доброго дня, дорогие союзники. Наша съемочная группа Светлана Ладина, Алексей Черных и Тимофей Обухов, который сегодня работает вторым оператором, продолжает путешествие по Самарканду. Мы добрались до храма великомученика Георгия Победоносца. Его еще называют кладбищенским, потому что неподалеку расположено православное кладбище. Об истории этого прихода многолетней, о нынешней жизни и о чудесах, которые здесь происходили, а может быть и происходят, нам расскажут уже вот за этой гостеприимно распахнутой дверью. Пойдемте. Батюшка, здравствуйте, благословите. Отец Тимофей, вы настоятель храма великомученика Георгия.
Да.
Как долго?
С 2017 года. Совсем недолго. До меня здесь служил отец Дмитрий Козулин. Он был настоятелем храма более 40 лет. Вот. До него отец архимандрит Серафим Сутарихин. Вот. Человек, который пострадал в годы гонений на церковь. Он несколько раз находился в тюремном заключении. И из-за тяжелых болезней, полученных из-за обморожения рук и ног, его отпустили на свободу. Вот. Он приехал сюда и уже находился в Георгиевском храме. Начинал он свое служение при другом священнике. Здесь служил до отца Серафима отец Петр Княжинский. Но община Георгиевского храма самая первая в этом городе. Вот первый храм был построен в 1868 году, после того, как Средняя Азия была завоевана русскими людьми. Вот, и получается, первый храм существовал всего несколько десятилетий. Потом был построен второй храм Георгия Победоносца. Он находится на территории парка центрального. Но после революции этот храм отняли у верующих, вот его закрыли и стали приспосабливать для других нужд, для различных. Вот. А верующие очень просили, чтобы им дали возможность открыть этот храм. Но это им не разрешалось. Они ютились по разным квартирам частных лиц, собирались. Одно время даже на кладбище есть часовня. И вот в этой часовне молились верующие общины Георгиевского храма. Вот. И только в 1937 году уже получилось так, что приобрели часть дома, в котором находится сейчас вот Георгиевская церковь. Но она была не такой, она была намного меньше. Вот. Пристроена была алтарная часть, навес. Вот все это и стены выше сделали. Это уже со временем, в 1946 году, при отце Петре Княжинском, как раз при котором, можно сказать, что этот приход начал функционировать вот именно в этом месте. Вот. А до этого община очень долго мучилась. Но лучше меня историю Георгиевской общины знает Александр Михайлович Галак. Я думаю, мы сейчас у него спросим, он более подробно все расскажет.
Я хочу еще спросить, насколько велика община сейчас? И очень интересно было бы узнать немножечко о вас, о вашей семье.
Угу. Ну, надо сказать, что раньше я здесь понамарил где-то с 10 лет, с детского возраста.
То есть вы родились и выросли
в Самарканде? Да, я родился и вырос в Самарканде. Пономарить начинал у отца Дмитрия, потом он меня направил в духовную семинарию. Вот там я отучился 5 лет, был рукоположен митрополитом ташкентским и среднеазиатским Владимиром. Вот. И раньше, конечно, община была намного больше. Изначально в этой общине числилось около 250 человек, а во время Великой Отечественной войны она увеличилась несколько раз, так как много людей были эвакуированы из завоеванных, ну, оккупированных мест немцами в Среднюю Азию. Вот поэтому община очень резко увеличилась. Но, к сожалению, сейчас люди, которые переезжали сюда, они возвращаются назад в Россию, поэтому становится людей все меньше. Вот, и община уменьшается. Ну, сейчас на воскресной службе примерно, наверное, человек около 40-50 на божественной литургии молящихся прихожан. А вот я вспоминаю свое детство, когда я здесь пономарил, тут такой был полный храм, что даже яблоку было негде упасть. И причем не только храм был полный, и двор тоже был полный, и детей было очень много. Вот, но, к сожалению, люди уезжают, и прихожан становится поменьше.
Но я так понимаю, что община прирастает теми детьми, которые рождаются сейчас, в том числе в священнических семьях.
Ну да, у нас на приходе получается уже 10 детей в священнических семьях. Скоро будет 11-й. Здесь получается я, еще клирик отец Артемий и отец Олег диакон.
А у вас? У вас в семье?
У меня 5 детей, у отца Артемия скоро будет 3-й, вот, у диакона Олега тоже 3. Вот. Ну и так, наша воскресная школа, конечно, функционирует, детей до 30 человек приходит, приход живет. Конечно, недавно была такая тяжелая ситуация, когда скончался отец Дмитрий, так как он более 40 лет был настоятелем этого храма. Вот. Его все прихожане очень любили и любят. Вот. И для прихода это, конечно, очень тяжело, потому что когда священник меняется, то, хотя у нас как бы все православные христиане, но у каждого человека свой характер, и прихожанам приходится, можно сказать так, привыкать к другому священнику. Вот. Но это бывает, конечно, сложно, потому что все люди разные. Но с Божьей помощью, надеюсь, что Господь нам поможет быть, как-то сохранять веру в людях, развивать нашу веру. Вот, и делать так, чтобы православие оставалось в Средней Азии, развивалось и улучшалось. Вот, и надеюсь, что так оно и будет.
Спасибо, батюшка. Познакомьте нас, пожалуйста, вот. С Александром Михайловичем. Вы мне его представили, но вот
да,
как-то подробнее.
Александр Михайлович, он занимается тем, что собирает информацию о храмах, о людях, которые здесь находились, потому что это действительно подвижники. Вот, которых я уже тоже упоминал. И Александр Михайлович это находит и в интернете, общается с теми людьми, кто их видели. Вот даже там из России как-то пытается все это систематизировать.
Спасибо большое, отец Тимофей. Александр Михайлович, в первую очередь, о чем хочется рассказать?
Я повторюсь в нескольких вопросах то, что батюшка говорил. Храм, где мы находимся, 3-й по счету. Почему так получилось? Потому что общину сгоняли то из одного храма, то из другого. И община вместе со всей утварью, с иконами переходила с места на место. То есть не давали им покоя, и они мыкались. Община переходила из одного здания в другое. И было довольно тяжело, и само время еще было такое неопределенное.
Но получается, что люди все равно держались вместе.
Ну, знаете еще что интересно? Люди держались вместе, несмотря на то, что не было в это время правящего архиерея. Не было связи с другими церквями, и они даже думали, что они одни единственные на территории Средней Азии. И они, несмотря на это, все равно сохраняли, держали и все это продолжали. Вот это было очень интересно.
Александр Михайлович, как вы для себя объясняете, почему именно святой Георгий? Его на Кавказе очень почитают, его очень почитают на Святой Земле. Средняя Азия. Почему святой Георгий?
На самом деле, истинной причины мы не знаем. Можем только предположить, что, во-первых, Самарканд стал частью Российской империи в мае месяце. Буквально где-то через неделю, через 10 дней после праздника святого Георгия, победоносца. И потом первый контингент живших людей в основном были военные люди. Ну и третье, то, что, как бы, видимо, в силу того, что сюда пришли без особого сопротивления, в общем-то, Самарканд стал русским городом.
Наверное, то есть, когда мы говорим, что завоевали, это не имеется в виду кровопролитные бои и отчаянное сопротивление?
Самарканд вообще, вы знаете, интересно, был взят, он практически без потерь был взят и без кровопролития, и даже более того, местные жители на следующий день сами отворили городские ворота и встретили россиян.
Вот. А чем это объясняется?
Отчасти это объяснялось тем, что люди были недовольны местной властью. И здесь были междоусобицы, нестроения разные, между беками местными. То есть это была внутренняя политика Средней Азии, которая не устраивала большинство людей, живущих здесь.
Это получается 1868 год. Вот
май 1868 года. И в том же году, буквально через 4-5 месяцев, строится храм. Полковой священник первый здесь появляется, и вот его усилиями строится первый храм, и начинает существовать община первая.
Александр Михайлович, вот икона святого Георгия, она с частицей мощей. Это старинный образ или это уже современная икона?
Эта икона была написана где-то приблизительно в 30-е и 40-е годы 20 века. Написана матушкой Юнией, монахиней, которая, пройдя гонения и лагеря, оказалась в Самарканде. И вот в 30-е годы, после отсидок и лагерей, в Среднюю Азию потянулись люди, монахи, священники. И кто-то оставался здесь. Вот многие из них как раз и составили ядро этой общины самаркандской, вот эти люди, которые уже прошли лагеря. Матушка Юния, в частности, она была монахиней Знаменского монастыря из города, женского монастыря из города Ельца. И срок свой она получила в 54 года. Там же в Елецком монастыре была школа иконописи, где, по всей видимости, она и проходила обучение этому ремеслу. И вот здесь, в нашей общине, не хватало икон тоже. Когда построили этот храм стены, очень мало было икон. Потому что в силу того, что община скиталась с места на место, образов было очень мало. И вот она взяла на себя труд. Практически уже 60-70-летний человек писал все эти иконы. И вот эта икона, которая здесь еще, знаете, как при отце Серафиме ее называли иконой хозяина. А ты у хозяина был, ты подходил, то есть, к иконе, ты прикладывался, войдя в храм, вот так спрашивали. Да, Георгий Победоносец является хозяином уже 150 лет этой общины.
Александр Михайлович, если святой Георгий является хозяином, значит, наверняка было немало случаев, когда он совершенно реально, явно от чего-нибудь защищал. Я в полной уверенности на положительный ответ задаю этот вопрос.
Совершенно правы, да, спрашивая об этом. Что интересно, когда я уже взрослым человеком стал прихожанином этого храма, это было лет 20 с небольшим назад, первое, что я здесь услышал, это эту историю. Хотя она была как бы пересказана из вторых, с третьих, из десятых уст, но она меня заинтересовала, и потом я начал как бы, может быть, даже она послужила причиной того, что я начал интересоваться историей этого храма.
А что за история?
Во время хрущевских гонений, когда волна докатилась до Средней Азии, до Самарканда, храм решили закрыть местные власти. И угроза закрытия была очень серьезная. Буквально на волоске висел этот вопрос. Повесили на двери храма замок большой, людей не пускали внутрь храма. И люди вынуждены были даже собираться вот здесь под навесом и молиться снаружи храма. Священник не имел права совершать службы. В общем, трагедия была страшная. Тем более храм, который создавался своими руками, люди сами из своих средств жертвовали, старушки. Еще время было такое голодное. То есть этот храм вообще создавался в очень тяжелое время, материальное. Нам, может, даже трудно сейчас это понять, но как бы из ничего он создавался. И люди сами участвовали в постройке еще этого храма. То есть эта община была настолько тесная и дружная, что все сделалось силами самой общины здесь. И вот этот храм власти решили отобрать. И, конечно, это была трагедия, и люди встали на молитву, говорят все. Ну, и, конечно, в первую очередь монахини и батюшка Серафим. И вот спустя какое-то время, утром, монахиня Юния, та самая иконописец, она, вошедшей сестре в ее келью, говорит: «Ты знаешь, мне сегодня странный сон приснился». Она говорит: «А что за сон?» Говорит: «Мне снится, что к воротам нашего двора подъезжают два всадника, Георгий Победоносец и второй кто-то еще. И они спешиваются с коней, сходят, и мне дают подержать под уздцы одну из лошадей. Георгий Победоносец заходит в храм, растворяет царские врата и говорит: «Все». И уезжает. И говорит: «Может быть, храм откроют». Она даже с какой-то надеждой и неуверенностью об этом говорила. Вот. И потом пришло известие, что в этот храм было подписано все-таки долгожданное разрешение об открытии храма. То есть вот такой вот символический сон был матушки. Явился Георгий Победоносец.
Ну, говорят, что он явился не только матушке, но и людям, от которых зависело оставить храм или уничтожить.
Да, но я не упоминаю об этой истории. Я тоже изучал этот вопрос. И, ну, я не могу с полной уверенностью сказать, что это было так. Было, да, на слуху есть еще версия, что к начальнику горсполкома, по-моему, зашел тоже незнакомый человек в военной форме и с уверенностью и твердостью в голосе потребовал открытия храма. И ушел. И когда он вышел к секретарше спросить, а кто были эти визитеры, она говорит, никто не входил к вам. Я никого не видела. Но насколько эта история достоверна, я не могу сказать.
Да запросто могло быть и так, тоже, наверное.
Среди людей эта версия существует.
Александр Михайлович, спасибо вам большое за этот рассказ. Дорогие союзники, мы покидаем этот теплый, намоленный, стойкий, отважный приход, чтобы путешествовать дальше по святыням Самарканда.